Озеро внизу, темное, громадное, сосны, охватившие его со всех сторон, кивают могучими головами. «Как живы?» – думает Тоня. Она лежит на покрытой травой выемке на гранитном берегу. Высоко наверху, за выемкой, бор, а внизу, сейчас же у подножия отвеса, озеро. Тень от обступивших скал делает края озера еще более темными. Это любимый уголок Тони. Здесь в версте от станции, в старых каменоломнях, в глубоких заброшенных котлованах забили родники, и теперь образовалось три проточных озера. Внизу, у спуска к озеру, слышен плеск. Тоня поднимает голову и, раздвинув рукою ветви, смотрит вниз. От берега на середину озера сильными бросками плывет загорелое изгибающееся тело. Тоня видит смуглую спину и черную голову купающегося. Он фыркает, как морж, разрезая воду короткими саженками, переворачивается, кувыркается, ныряет и, наконец, устав, ложится на спину, зажмурив глаза от яркого солнца, замирает, распластав руки и чуть изогнувшись. Тоня опустила ветку. «Ведь это неприлично», — насмешливо подумала она и принялась за чтение. Увлеченная книгой, данной ей Лещинским, Тоня не заметила, как кто-то перелез через гранитный выступ, отделявший площадку от бора, и только когда на книгу из-под ноги перелезавшего упал камешек, вздрогнув от неожиданности, подняла голову и увидела стоявшего на площадке Павку Корчагина. Он стоял удивленный неожиданной встречей и тоже смущенный собирался уйти. «Это он сейчас купался», — догадалась Тоня, взглянув на Павкины мокрые волосы. «Что, испугал вас? Не знал, что вы здесь, так что невзначай сюда». И, проговорив это, Павка взялся рукой за выступ. Он тоже узнал Тоню. «Вы мне не мешайте. Если хотите, можем даже поговорить о чем-нибудь». Павка с удивлением глядел на Тоню. «О чем же мы с вами говорить будем?» Тоня улыбнулась. «Ну, чего же вы стоите? Можете сесть вот здесь». И она указала на камень. «Скажите, как вас зовут?» «Я Павка Корчагин». «А меня зовут Тоня. Вот мы и познакомились». Павка смущенно мял кепку. «Так вас зовут Павкой», — прервала молчание Тоня. «А почему Павка? Это некрасиво звучит. Лучше Павел». «Я вас так и буду называть. А вы часто сюда ходите?» Она хотела сказать «купаться». Но, не желая открыть, что видела его купающимся, добавила «гулять». «Нет, не часто. Как случается свободное время?» – ответил Павел. «А вы где-нибудь работаете?» – допытывалась Тоня. «Кочегаром на электростанции». «Скажите, где вы научились так мастерски драться?» – задала вдруг неожиданный вопрос Тоня. «А вам-то что до моей драки?» – недовольно буркнул Павел. «Вы не сердитесь, Корчагин», – проговорила она, чувствуя, что Павка недоволен ее вопросом. «Меня это очень интересует. Вот это был удар! Нельзя бить так немилосердно!» И она расхохоталась. «А вам что, жалко?» – спросил Павел. «Ну нет, вовсе не жалко. Наоборот, Сухарько получил по заслугам. А мне эта сценка доставила много удовольствия. Говорят, что вы часто деретесь». «Кто говорит?» – насторожился Павел. «Ну вот Виктор Лещинский говорит, что вы профессиональный забияка». Павел потемнел. «Виктор – сволочь, белоручка. Пусть скажет спасибо, что ему тогда не попало. Я слыхал, как он обо мне говорил, только не хотелось рук марать». «Зачем вы так ругаетесь, Павел? Это нехорошо», – перебила его Тоня. Павел нахохлился. «Какого лешего я с этой чудачкой разговорился? Ишь, командует, то ей Павка не нравится, то не ругайся», — думал он. «Почему вы злы на Лещинского?» — спросила Тоня. «Барышня в штанах, панский сыночек, душа из него вон. У меня на таких руки чешутся, норовит на пальцы наступить, потому что богатый, и ему все можно, а мне на его богатство плевать. Ежели затронет как-нибудь, то сразу и получит все сполна. Таких кулаком и учить», — говорил он возбужденно. Тоня пожалела, что затронула в разговоре имя Лещинского. Этот парень имел, видно, старые счеты с изнеженным гимназистом. и она перевела разговор на более спокойную тему. Начала расспрашивать Павла о его семье и работе. Незаметно для себя Павел стал подробно отвечать на расспросы девушки, забыв о своем желании уйти. «Скажите, почему вы не учились дальше?» – спросила Тоня. «Меня из школы выперли». «За что?» Павка покраснел. «Я попов тесто махры насыпал, но меня и вытурили. Злой был поп, жизни от него не было». И Павел обо всем рассказал ей. Тоня с любопытством слушала. Он забыл свое смущение, рассказывал ей, как старый знакомый, о том, что не вернулся брат. Никто из них и не заметил, как в дружеской оживленной беседе они просидели на площадке несколько часов. Наконец Павка опомнился и вскочил. «Ведь мне на работу уже пора, вот заболтался, а мне котлы разводить надо. Теперь Данила волынку подымет». И он беспокойно заговорил. «Ну, прощайте, барышня, теперь мне надо во весь карьер жарить в город». Тоня быстро поднялась, надевая жакет. «Мне тоже пора, пойдемте вместе». «Ну нет, я бегом, вам со мной не с руки». «Почему? Мы побежим вместе в перегонку». «Посмотрим, кто быстрее». Павка пренебрежительно посмотрел на нее. «В перегонку? Куда вам со мной?» «Ну, увидим. Давайте сначала выберемся отсюда». Павел перескочил камень, подал Тоне руку, и они выбежали в лес на широкую ровную просеку, ведущую к станции. Тоня остановилась у середины дороги. «Ну, сейчас побежим. Раз, два, три, ловите!» И сорвалась вихрем вперед. Быстро-быстро замелькали подошвы ботинок, синий жакет развивался от ветра. Павел помчался за ней. «В два счета догоню», — думал он, летя за мелькающим жакетом, но догнал ее лишь в конце просеки, недалеко от станции. С размаху набежал и крепко схватил за плечи. «Есть! Попалась птичка!» – закричал весело, задыхаясь. «Пустите! Больно!» – защищалась Тоня. Стояли оба, запыхавшиеся, сколотившимися сердцами, и выбившаяся из сил от сумасшедшего бега Тоня чуть-чуть, как бы случайно, прижалась к Павлу и от этого стала близкой. Было это одно мгновенье, но запомнилось. «Меня никто догнать не мог», — говорила она, освободившись от его рук. Сейчас же расстались, и, махнув на прощание кепкой, Павел побежал в город. Когда Павел открыл дверь в кочегарку, возившийся уже у топки Данила, кочегар сердито обернулся. «Ты бы еще позднее пришел. Что я, за тебя растапливать буду, что ли?» Но Павка весело хлопнул кочегара по плечу и примирительно сказал: «В один момент, старик, топка будет в ходу», и завозился у сложенных в штабеля дров. К полуночи, когда Данила, лежа на дровах, разразился лошадиным храпом, Павел, облазив с масленкой весь двигатель, вытер пакли руки и, вытащив из ящика 62-й выпуск Джузеппе Гарибальди, углубился в чтение захватывающего романа о бесконечных приключениях легендарного вождя неаполитанских краснорубашечников Гарибальди. Посмотрела она на герцога своими прекрасными синими глазами. «А у этой тоже синие глаза», — вспомнил Павел. «Она особенная какая-то, на тех богатеньких не похожа», — думал он, — «и бегает как черт». Углубившись в воспоминания о дневной встрече, Павел не слышал нарастающего шума двигателя. Тот дрожал от напряжения, громадный маховик бешено вертелся, и бетонная платформа, на которой стоял он, нервно вздрагивала. Павка метнул взглядом на манометр, стрелка на несколько делений перемахнула вверх за сигнальную красную линию. «Ах ты, черт!» – сорвался Павел с ящика и бросился к отводящему пар рычагу, повернул его два раза, и за стеной кочегарки сипло зашипел выпускаемый из отводной трубы на реку пар. Опустив вниз рычаг, Павка перевел ремень на колесо, двигающее насос. Павел оглянулся на Данилу. Тот безмятежно спал, широко разинув рот, и выводил носом жуткие звуки. Через полминуты стрелка манометра возвратилась на старое место. Расставшись с Павлом, Тоня направилась домой. Она думала о только что прошедшей встрече с этим черноглазым юношей и сама того не сознавая, была рада ей. Сколько в нем огня и упорства, и он совсем не такой грубиян, как мне казалось. Во всяком случае, он совсем не похож на всех этих слюнявых гимназистов. Он был из другой породы, из той среды, с которой до сих пор Тоня близко не сталкивалась. «Его можно приручить», — думала она, — «и это будет интересная дружба». Подходя к дому, Тоня увидела сидящих в саду Лизу Сухарько, Нелли и Виктора Лещински. Виктор читал. Они, видимо, ожидали ее. Поздоровалась со всеми, присела на скамью. Среди пустого, легкомысленного разговора Виктор Лещинский, подсев к Тоне, тихо спросил. «Вы прочли роман?» «Ах, да, роман!» – спохватилась Тоня. «А я его, она чуть не сказала, что книга забыта у озера». «Ну, как он вам понравился?» – Виктор внимательно посмотрел на нее. Тоня подумала и, медленно чертя носком ботинка по песку дорожки какую-то замысловатую фигуру, подняла голову и посмотрела на него. «Нет, я начала другой роман, более интересный, чем тот, что вы мне принесли». «Вот как?» – обиженно протянул Виктор. «А кто автор?» – спросил он. Тоня посмотрела на него искрящимися, насмешливыми глазами. «Никто». «Тоня, приглашай гостей в комнату, вас ожидает чай», — позвала стоявшая на балконе мать Тони. Взяв под руки обеих девушек, Тоня направилась к дому, а Виктор, идя сзади, ломал голову над сказанными Тоней словами, не понимая их смысла.